Мог псалом 114. Это, видимо, Давид это писал, когда он был при смерти, и Бог почему-то ему избавил. Он сказал в 3 стихе, «Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь». И он сказал, 8 стих, «Ты избавил душу мою от смерти, очи мой от слез и ноги мои от преткновения». Итак, видите, 3 стих, «Муки адские постигли меня». Он имел в виду, я почти умер. Ад в Библии означает могила. Это не место огонь, это не место страдания. Это, ну, в Библии, конечно, написано в еврейском языке. И не на английском, не на русском, не на латышском. Это перевод, который мы читаем. И тот греческий слов «шеол», который переводится «ад», это то же самое еврейское слово, которое переводится «могила». Итак, даже Иисус, когда Он умер, Он тоже был в аде, то есть в могиле. Ад – это просто могила. И нам не надо переживать, что какое-то страшное наказание ждет, если ты не будешь вот, ходить в церковь, ты не будешь так, не будешь так, то будут вечные муки, вечные такие вот страдания. Нет. В Библии написано, что наказание для греха является смерть. Смерть. И смерть, согласно Библии, это вечное без сознания. Итак, нам не надо думать, что Бог как-то пробует в психологическом плане манипулировать людей, как-то пугать людьми. Если ты так не будешь, если вы так не будете, я буду тебе мучить вечно. Нет. Но вечная смерть – это достаточно страшно. Я думаю, что, ну почему написано, что тех, ну, грешников, которые не будут в Царстве Божьем, когда в судном день Иисус будет им сказать, все, нет, вы не будете. Они умирают, написано в Откровении, второй смерть. Но это смерть. Второй смерть. И, конечно, есть метафоры, как, ну, озере агония и так далее, которые мы читаем, там книга Откровения, Гехена, который был какое-то место возле Иерусалима, где они зажигали все мусора. Но это все метафора для вообще вечного уничтожения. Но ты кое-что будешь зажигать, и это скоро уничтожается. И просто не существует. На прах обратно. Мы из праха, в конце концов, обратно праху. А почему будет такой скреп зубов и всякий, когда тех людей понимают, что они не будут в Царстве Божьем? Это чисто из-за того, что они понимают, что мог бы, что было бы. Я мог бы жить вечно. А я, дурак такой, потерял такую возможность. Я это бросил, я это не хотел. Ой, как я дурак такой. И когда они видят людей, как и ты, как и я, радуемся в том, что «Ой, Бог дал мне вечную жизнь, ой, спасибо Богу!» И тех, которые отказались от этого, они видят это. «Ой, как это было бы страшно!» Но они все равно умирают. Немножко страдают, конечно, но страшно страдают, но это временное, и умирают. Потому что Бог не такой. Бог, Он сам сказал, что у Него нет удовольствия вечно мучить человеку. То есть, несмотря на то, что человек, наверное, очень плохой в жизни. Ладно, он будет страдать. Справедливости будет. Это целый суд этого судного дня. Справедливости будет. И суд будет, безусловно. Но Бог не будет вечно мучить человеку. Это какое-то понятие из язычества. И, к сожалению, люди иногда это употребляют, это понятие, чтобы как-то манипулировать людей, как-то пугать человеку. В самом примитивном виде это, если ты не дашь десятину к этому церковь или какому-то пастору, то, знаете, ты будешь вот мучить вечно. Это ужас. Это просто злое употребление Библии, Писания, чтобы пугать человека. И Бог является Бог любви. Он не хочет пугать. ты не сможешь иметь хорошие отношения с кем-то, если ты постоянно им будешь пугать, испугать, что надо вот так, надо так, если нет, то так. Ладно, я люблю вот 6 стих, 114, 6 стих. Хранить Господь простодушных. Что значит быть простодушным? Это не значит, что человек как-то неадекватный, что человек просто в этом, простота в этом плане. Потому что Давид сам был довольно интеллигентный человек, он не был такой дурак. Не значит, что Бог, Господь хранит только дураков. Ну, это тоже правда. Но кажется, что хранить Господь простодушных. Я в каком плане нам должен быть простой? Наверное, следующим образом. В том, что читая Библию, читаем, допустим, что вот Бог есть, Иисус придет, воскресенье будет, Иисус умер, пролил свою кровь за мои грехи, и я на самом деле могу жить вечно в Его Царстве. Нам надо это принять на довольно, как сказать, простой уровень. Ладно. Библия является Словом Божьим. Библия является Словом Божьим. И слово мудрости не важно. Но все равно, это Слово Божье. Это Его Слово. Читая тех стихов, мы читаем и слушаем самом голос Божий. Итак, в довольно не примитивном плане, а простой. Сказать, ну хорошо, Бог так раз сказал, я это верю. Но мы все не такие простые. Мы это читаем, слушаем и сразу начинаем думать, да нет, это не так просто. И мы сами начинаем делать все очень сложно. Ну да, это так, или если, наверное, так было бы, но так, наверное, будет. А нет, Бог так очень просто, так сказал. Что, ты веришь? Ты будешь жить вечно. Иисус придет, Царство Божие точно здесь будет на земле, и так и будет. Чем начинать спорить, что ну да нет, а если так, и наверное, если инопланетянин, есть, наверное, таких других книг, есть, это надо, наверное. Это значит, что человек не просто душник в таком плане, что нам надо быть. То есть, раз Бог кое-что сказал, пусть мы это принимаем. Это как Иисус сказал, что нам надо быть как детей. Не в том, что нам должны быть наивны. Нет. Не в том, что нам надо быть как-то примитивно. Нет. А просто в таком плане, что раз Бог кое-что сказал, раз я буду это верить. Тоже люблю в 6 стихе. Я изнемог, а Он помог мне. Я изнемог, а Он помог мне. Это я очень люблю. Мы не сможем, а Он может. И это особо, по-моему, связано и актуально в нашей духовной борьбе. Кажется, быть послушным Слову Божию, жить чисто перед Богом, я изнемог. Я не могу, а Он помог мне. И 10 стих. Нет, 115 первый. Я веровал и потому говорил. Тех слов тот стих Павел цитировал, когда он начинал объяснить, почему он проповедовал. Когда он отвечал на такой вопрос, почему, Павел, ты проповедуешь, он это цитировал в Новом Завете. Я веровал и потому говорил. Значит, он понял, что ладно, я верил на самом деле, что Иисус есть, что Иисус придет, что я буду жить вечно в Его Царстве здесь на земле, и потому говорю. Итак, откуда у нас есть мотивации? Ну, проповедовать. Предлагать другому человеку, давай, слушай Слово Божие, ходи со мной в церковь, принимай крещение. Откуда у нас было бы такой мотивации? Вы видите, там на столу, там есть еще эти визиточки, которые рекламируют наше собрание. Сможем забрать и распространять. Но откуда у нас было бы такой мотивации? Зачем это делать? Я опять, так просто. Я веровал, и потому говорю. То есть, потому что я сам верю. Я как-то найду тот способность как-то делать, ну, связаться с другим человеком. Если у нас не было бы веры, если мы не веровали, что Бог есть на свете, если мы не веровали, что на самом деле я сам буду вечно жить, то мотивации у нас не было бы никому не рассказать ничего. И 115:3. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Мы тоже иногда так и думаем. Что я могу делать? Что Бог хотел? 4:115. Чашу спасения приму и имя Господне призову. Это, по-моему, говорится о преломлении хлеба. Чашу спасения приму. Мы это сделаем каждое воскресенье. Тут преломление хлеба. Примем чашу спасения, потому что мы хотим воздать Господу за все благодеяние Его ко мне. Это в том плане очень личное вот дело. И 5 стих. Обети мой воздам Господу пред всем народом Его. И это отвечает, по-моему, от вопроса, зачем имеет вообще понятие церковь. Зачем ходить в церковь? Разве это не лучше просто сам для себя верить в одиночестве? Но обети мой воздам Господу, 5 стих, пред всем народом Его. То есть нет, человек не может просто радоваться в нашем отношении с Богом как-то один или одна. Это нам должен делать пред всем народом Его. И поэтому, вот я верю. Цели понятия. Почему собрание? Почему встречаться вместе? Опять 9 стих. 9 стих. Объяти мой воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господне посреди тебя Иерусалим. Аллилуйя. Один день. Мы, которые крещенные, мы, которые во Христе, мы, которые будем жить вечно во Царстве Божьем здесь на земле, мы будем на улицах Иерусалима. Я понимаю, Иерусалим здесь совсем буквальным образом. Сможем открывать атлас, карта и смотреть, где Иерусалим. Смотреть. А, Израил, ага, Иерусалим. Мы там будем. Кажется невероятно, что мы, которые, ну, некоторых, наверное, ни раз не ездили дальше, чем, ну, границы Латвии или границы Европы, по крайней мере. Мы будем один день в Иерусалиме, и мы будем во дворах дома Господня, посреди тебя, Иерусалим. Я думаю, мы сможем буквальным образом это понять. Один день мы будем в Иерусалиме. Не надо покупать никакой авиабилет, не надо экскурсии покупать. Когда Иисус придет, ангелов Он будет отправить собрать нам, а куда собрать? Он будет царствовать в Иерусалиме. Его трон, Его престол, написано, будет в Иерусалиме. Значит, что мы будем с Ним там. Итак, один день. Я, Юра, Верна, Варна, все, Синди, Эви, мы все, Володя, мы все будем в Иерусалиме один день. Потому что той жизни это не все для нас. Ладно, еще комментарий есть, еще мудрость есть. Володя, еще мудрость есть для нас?
Я просто раз пригласили, вернусь к теме. Юра меня сбил, я извиняюсь, так это ушел-то. Вот, я хотел сказать о том, что, кажется, об этих братьях. Они почему не стали делить урожай? Слово Божие – это тоже для нас собранный урожай, которым мы питаемся. И если мы начнем его делить, каждый на свою трактовку, мы будем не всегда голодными. Ненасыщенные словом понимания, толкования. Это равносильно тому, что смотреться в зеркало, кажется, каждый видит только свой образ. Это ладно, сейчас у нас тут много зеркал, кажется, можно видеть соседей ближайшего. А просто в зеркало посмотреть, ты видишь только свой образ. Но ты не увидишь образ другого. Его мысли ты не увидишь. Но когда обратишься к истине, она тебе пояснит. Да, ты сказал, кажется, мне надо мудствовать. Мудствовать – это софизм. Вот начинаешь предлагать, я поясняю одно, ты противоречишь, не хочешь даже услышать моих слов. А просто на своем, как забрал, опустил, вот только так. Думайся в слова другой, задумайся, почему именно твои мысли противоречат другими. Я воспринимаю человека в диалоге, кажется, беседуя с ним. Слушаюсь, да, где-то я соглашаюсь, извини. Человек, если мудрее меня, кажется, я всегда пас. Я ничего не скажу.
Но определяешь это ты, мудрее или не мудрее, да?
Нет.